Глава 19. Айком встал и попытался на меня напасть. Он был мускулистый и выставил руки вперед, словно боксер, но если он и занимался боксом, то не очень прилежно. Я сделал ему подсечку, уронил лицом вниз на покрытый пятнами ковер и заломил ему руку за спину. Иоланда выкрикнула его имя. Он приподнялся, несмотря на то, что я сидел на нем верхом, и поэтому я снова ткнул его лицом в пол, так, чтобы разбить ему нос, а затем встал между ними и дверью. «Хватит», — сказал я, — «ты готов успокоиться?» «Я не собираюсь причинять ей вред. Он сильнее, так что рано или поздно одолеет меня, если я не сломаю ему руку. Оба варианта не казались мне привлекательными. Иоланда, ради бога!» Я поймал ее взгляд. «У меня пистолет. Неужели вы думаете, что я бы не застрелил вас, если бы хотел причинить вам вред? Чтобы солгать, я перешел на английский». «Кам!» — наконец сказала она, и он почти сразу затих. Она уставилась на меня, вжавшись в стену в конце коридора. «Вы вывихнули мне руку!» — сказал Айкам. «Мне жаль, что так вышло. Если я его отпущу, он будет хорошо себя вести?» — снова спросил я у нее по-английски. «Я пришел, чтобы вам помочь. Я знаю, что вы напуганы. Слышишь меня, Айкам?» Сейчас во мне было столько адреналина, что я с легкостью переключался с одного иностранного языка на другой. «Если я разрешу тебе встать, ты позаботишься об Иоланде?» Из носа Айкама капала кровь, но он не стал ее вытирать. Ему было больно обнять Иоланду поврежденной рукой, и поэтому он заботливо навис над ней. Встал между мной и ею. Она выглядывала из-за него с настороженностью, но не ужасом. «Что вам нужно?» — спросила она. «Я знаю, что вы напуганы. Я не из улькомской милиции. Ей я доверяю не больше, чем вам. Я не буду ее вызывать. Позвольте мне помочь вам». В комнате, которую Иоланда назвала гостиной, она забилась в старое кресло. Его они, скорее всего, вытащили из заброшенной квартиры в той же башне. Здесь было несколько таких предметов обстановки, в различной степени сломанных, но чистых. Окна выходили во двор, где, насколько я мог понять, улькомские мальчишки играли в какой-то примитивный вариант регби. Их не было видно, поскольку окна были выкрашены побелкой. В комнате стояли коробки с книгами и другими вещами. Дешевый ноутбук, дешевый принтер. Но, насколько я мог понять, электричества тут не было. На стенах ни одного плаката. Дверь в комнату была открыта. Я прислонился к стене рядом с ней и посмотрел на две фотографии на полу. На одной был Айкам, на другой, в рамке получше, улыбающаяся Иоланда и Махалия с коктейлями в руках. Иоланда встала, затем снова села. Она не хотела смотреть мне в глаза. Она не пыталась скрыть свой страх. Он не исчез, но я уже не был его главной причиной. Она боялась поддаться растущей в ней надежде. Люди довольно часто мечтают об избавлении. «Айкам действовал неплохо», — сказал я, снова переключившись на английский. Айкам не говорил по-английски, но не просил, чтобы ему перевели мои слова. Он встал рядом с креслом Иоланды и принялся следить за мной. «Вы поручили ему выяснить, как незаметно выбраться из Улькомы. И как? Успешно? Откуда вы знали, что я здесь?» «Ваш парень делал только то, что вы ему сказали, пытался узнать, что происходит. Какое ему дело? Да Махали и Джири. Они ведь даже не общались, а вот вы...» «Другое дело. Вы ему дороги. Поэтому мне показалось странным, когда он, как вы ему и сказали, начал спрашивать только о ней. Поневоле задумаешься, зачем ему это? Вам, вам на нее не плевать. И на себя тоже». Она снова встала и отвернулась к стене. Я подождал, но она молчала, и поэтому я продолжил. «Я польщен тем, что вы поручили ему спросить меня. Единственного полицейского, который, по вашему мнению, не замешан в том, что происходит, чужака». «Вы не знаете», — она повернулась ко мне. «Я не доверяю вам». «Ладно, ладно. Я и не говорил, что доверяете. Странный способ успокоить. Айкам следил за тем, как мы болтаем. Значит, вы все время сидите здесь». «А чем вы питаетесь? Консервами?» «Наверное, Айкам приходит к вам не слишком часто».
«Он не может часто. Как вы вообще меня нашли?»
«Пусть он объяснит. Я отправил ему сообщение о том, что он должен вернуться. Он пытался позаботиться о вас».
«Да, он такой».
«Вижу. На улице, судя по шуму, подрались собаки. А потом в конфликт вступили и их хозяева. Мой мобильник зажужжал. Это было слышно даже при отключенном звонке». Она испуганно попятилась, словно я мог застрелить ее из телефона. На экране высветилось имя Датта.
«Смотрите», — сказал я. «Я его выключаю». «Выключил». «Если Дат следит за тем, что происходит, то поймет, что его перебрасывают в голосовую почту еще до максимального количества гудков». «Что произошло? Кто до вас добрался? Почему вы сбежали?»
«Я не дала им шанса. Вы же видели, что стало с Махалией. А ведь она была моей подругой. Я убеждала себя, что до этого не дойдет, но она умерла».
Иоланда сказала это с чем-то похожим на благоговейный ужас. Ее лицо обмякло, и она покачала головой.
«Они убили ее».
«Ваши родители не знают, где вы».
«Я не могу. Я не могу. Я должна...» Она принялась грызть ноготь. «Когда я выберусь?»
«То прямо в посольство в соседней стране? Через горы? А почему не здесь или не в Бишеле?»
«Вы знаете, почему?»
«Предположим, что нет».
«Потому что здесь они, и там они тоже. Они управляют всем. Ищут меня. И не нашли меня только потому, что я сбежала. Они были готовы убить меня, как убили мою подругу. Потому что я знаю, что они здесь. Потому что я знаю, что они существуют».
Айкам что-то понял по одному лишь тону ее голоса и обнял ее. «Кто?»
«Давайте послушаем». «Третья сторона. Между городом и городом. Арсини».
«Еще неделю назад, услышав это, я бы сказал ей, что она дура, что у нее паранойя. Но сейчас, когда она сообщила мне о заговоре, возникла эта пауза, когда меня молчаливо приглашали оспорить ее слова. Я промолчал. Это убедило ее в своей правоте, заставило ее думать, что я с ней согласен. Она смотрела на меня и считала меня своим сообщником, и я вел себя соответственно, поскольку не понимал, что происходит. Я не мог сказать ей, что ее жизни ничего не угрожает, что ничего не угрожает Боудену, возможно, он уже был мертв, что ничего не угрожает мне. Я почти ничего не мог ей сказать. После трудного и долгого марш-броска по ночному городу Иоланда оказалась здесь, в этой части города, в которую раньше даже не собиралась заходить, в квартире, которую нашел и подготовил Айкам. Они вместе сделали, что могли, чтобы это место перестало быть невыносимым, но это была грязная дыра в трущобах. И теперь Иоланда не выходила отсюда, боясь, что ее заметят невидимые силы, которые хотят ее убить. По-моему, она еще никогда не бывала в подобных местах, но, может, я ошибаюсь. Возможно, она пару раз посмотрела документальный фильм под названием «Темная сторона улькомской мечты» или «Болезнь нового волка». Фильмы о нашем соседе не очень популярны в Бишеле. Их редко распространяли, и поэтому я не мог за это поручиться. Но меня бы не удивило, если бы какой-то блокбастер сняли на фоне уличных банд в улькомских трущобах. Не слишком закоренелый наркокурьер, вставший на путь исправления, впечатляющий убийство нескольких других. Возможно, Иоланда видела по телевизору неудавшиеся жилые комплексы Улькомы, но вряд ли собиралась в них заходить. «Вы своих соседей знаете?» Она не улыбнулась.
«По голосам».
«Иоланда, я знаю, что вы напуганы».
«Они добрались до Махалии и до доктора Боудена, но меня они не найдут».
«Я знаю, что вы напуганы, но вы должны объяснить, что произошло. Иначе я не смогу вам помочь, не смогу вытащить вас отсюда».
«Помочь мне?»
Иоланда оглядела комнату. «Хотите, чтобы я рассказала вам, что происходит?
Не вопрос. Вы готовы здесь остаться? Ведь если вы узнаете, что происходит, они придут и за вами».
«Ладно». Она вздохнула и опустила взгляд.
«Все нормально?» —
спросил у нее Айкам по-иритански. И она пожала плечами.
«Возможно».
«Как она нашла Арсини?»
«Не знаю».
«Где он?»
«Не знаю и знать не хочу. По ее словам, есть точки перехода. Больше она ничего не говорила, а я и не спрашивала».
«Почему она не рассказывала об этом никому, кроме вас? Кажется, она ничего не знала про Яриса».
«Она же не дура. Видели, что стало с доктором Боуденом? Нельзя признаваться в том, что ты хочешь узнать про Арсини. Именно поэтому она и приехала сюда, но никому об этом не говорила. Так хотят они, арсинийцы. Для них это идеальный вариант, то, что их считают несуществующими. Именно это им и нужно. Именно так они и правят».
Ее диссертация...
На нее ей было плевать. Она занималась ею лишь для того, чтобы профессор Нэнси не выносил ей мозг. Здесь она была из-за Арсини. Они сами связались с ней, понимаете? Она напряженно посмотрела на меня. Я серьезно. Она была немного... На своей первой конференции в Бишеле она много чего наговорила. Там была куча политиков, ученых и так далее. И все это привело к небольшому...
Я слышал, что она нажила себе много врагов.
О, мы все знали, что за ней следят нацики в обоих городах. Но проблема была не в этом. Тогда ее заметил Арсини. Они повсюду.
Да, тогда она определенно показала себя. Ее видела Шура Катриния. Я вспомнил выражение ее лица, когда я упомянул про тот инцидент на заседании надзорного комитета. Ее видел Михель Бурич и еще пара других, возможно, и Седр тоже. Быть может, это заинтересовало и других лиц, неизвестных.
Когда она стала писать о них, когда она прочла «Между городом и городом», стала исследовать эту тему и делать все эти безумные пометки,
Иоланда изобразила, будто царапает что-то на бумаге.
Ей прислали письмо.
«Она показала его вам?»
Иоланда кивнула. «Я ничего в нем не поняла. Оно было на корневом языке, на языке предшественников. Написано старым шрифтом, который был еще до Бишельского и Елитанского.
О чем говорилось в письме?»
«Она мне рассказала. Там было что-то вроде «Мы следим за тобой, ты понимаешь, хочешь узнать больше». Были и другие.
Она вам их показала?»
«Не сразу».
«Что они ей сказали и почему?»
«Потому что она их раскусила. Они чувствовали, что она хочет в этом участвовать. Поэтому они ее завербовали. Поручали ей разные штуки, типа проводили посвящение. Она должна была добывать для них сведения, доставлять разные вещи».
Иоланда рассказывала вещи, в которые невозможно было поверить. Она с вызовом посмотрела на меня, ожидая, что я начну над ней смеяться, но я промолчал.
Ей давали адреса, куда нужно доставить письма и вещи, в диссенсах. Она с ними переписывалась. Они ей рассказывали про Арсини. Она кое-чем со мной поделилась, историей и всем прочим. И это было типа места, которые никто не видит. Все думают, что они в другом городе. Бишельцы считают, что это место здесь. Улькомцы, что оно в Бишеле. Люди Арсини не похожи на нас. Они могут делать то, что не...
Она с ними встречалась? Иоланда встала у окна, выглядывая наружу вниз, под таким углом, чтобы ее не было видно в рассеянном побелкой свете. Она повернулась, посмотрела на меня и ничего не сказала. Немного успокоившись, она впала в апатию. Айкам подошел к ней поближе. Его взгляд прыгал между нами, словно у зрителя на теннисном матче. В конце концов, Иоланда пожала плечами.
«Я не знаю».
«Расскажите мне».
«Она хотела с ними встретиться. Поначалу они сказали «нет». «Пока нет», — ответили они. Они рассказывали ей всякое про историю, про то, чем мы занимались, про эпоху предшественников. Это их тема. Когда Улькома что-то выкапывает, начинаются все эти разговоры, чье это добро и где его нашли и все такое. Но оно не улькомское и не бишельское. Это добро Арсини, и так было всегда». Они рассказывали ей про найденные нами такие вещи, и это мог знать только тот, кто их туда положил. Это их история. Они были здесь еще до того, как Улькома и Бишель разделились или объединились вокруг них. Они всегда были здесь.
Но это добро просто лежало там, пока группа канадских археологов...
Там они его хранили. Оно не было потеряно. Земля под Улькомой и Бишелем — это их... «Склад. Там все принадлежит Арсини, а мы просто...» «Кажется, она сообщала им, где мы копаем и что нашли».
«Она крала вещи по их просьбе».
«Это мы крали у них. Она никогда не проламывалась, знаете ли».
«Что? Я думал, что все вы...»
«Вы хотите сказать, типа для смеха?» «Только не махали. Она не могла, не хотела все это потерять». Она говорила, слишком велика вероятность, что кто-то за нами наблюдает. Она никогда не проламывалась. Даже в тех случаях, когда это не ясно, когда ты просто стоишь там, понимаете? Она не давала пролому ни одного шанса забрать ее.
Иоланда снова содрогнулась. Я присел на корточки и посмотрел по сторонам.
«Айкам», — сказала она по-элитански, — «принесешь нам что-нибудь попить?» Он не хотел выходить из комнаты, но видел, что она уже меня не боится.
«Но она действительно ходила в те места, где они оставляли для нее письма», — сказала Иоланда. «В Диссенсе, точке входа в Арсине, она была так близка к тому, чтобы стать его частью». Так она думала. Поначалу.
Я ждал, и, наконец, Иоланда продолжила.
«Я все спрашивала у нее, что случилось. В последние 2 недели произошло что-то очень плохое. Она перестала ходить на раскопки, на совещания и так далее».
«Я слышал».
«В чем дело?» — спрашивала я, и поначалу она такая: «Ничего». Но в конце концов она сказала, что ей страшно. «Что-то не так», — сказала она. «Кажется, она злилась, что Арсиний ее не впускает, и работа сводила ее с ума. Я никогда не видел, чтобы она так упорно училась. Я спрашивала ее, в чем дело. Она отвечала, что ей страшно. Говорила, что раз за разом перечитывает свои записи и начинает кое-что понимать. Что дело плохо. Она сказала, что мы воруем, сами не подозревая об этом».
Айкам вернулся с 2 теплыми банками газировки «Кора Оранжа» для меня и Иоланды.
«Думаю, она сделала что-то, чтобы разозлить Арсине. Она знала, что они с Боуденом попали в беду. Она так сказала перед тем, как...»
«Зачем им его убивать?» — спросил я. «Он ведь уже не верит в Арсине».
«О, Господи! Ну, конечно, он в них верит. Конечно. Да, он много лет это отрицал, чтобы не потерять работу, но вы книгу его читали? Они преследуют всех, кто знает про них. Перед тем, как исчезнуть, Махалия сказала, что ему грозит опасность. Он слишком много знал, и я тоже. А теперь и вы».
«Что вы собираетесь делать?»
«Останусь здесь. Буду прятаться. Попытаюсь выбраться отсюда».
«И как это у вас получится?» — спросил я. Иоланда страдальчески посмотрела на меня. «Ваш парень сделал все, что мог. Даже спросил у меня, как преступник мог бы выбраться из города». Она даже улыбнулась. «Разрешите мне вам помочь».
«У вас ничего не получится. Они повсюду».
«Вы не можете этого знать».
«Как вы меня защитите? Они и до вас доберутся».
Через каждые несколько секунд снаружи раздавались звуки шагов по лестнице, крики и шум переносного MP3-плеера, улькомский рэп или техно, которые слушали на безумном уровне громкости. Такие повседневные звуки могут быть камуфляжем. Корви сейчас была в другом городе. Теперь, когда я стал прислушиваться к этим звукам, мне показалось, что время от времени их источники останавливались у двери квартиры. «Мы не знаем, как все обстоит на самом деле», — заметил я. Я собирался сказать больше, но понял, что не уверен в том, кого я хочу убедить. Я помедлил, и она прервала меня.
«Махалия знала. Что вы делаете?»
Я достал свой телефон и, держа его обеими руками, поднял его вверх, словно сдаваясь. «Не паникуйте», — сказал я. «Я просто подумал, нужно решить, что мы будем делать. Есть люди, которые, возможно, нам помогут».
«Остановитесь», — сказала она.
У Айкама был такой вид, словно он снова готов на меня броситься. Я приготовился сделать шаг в сторону, но помахал телефоном, показывая Иоланде, что он выключен. «Есть вариант, который вы не рассматривали», — сказал я. «Вы могли бы выйти на улицу, перейти через дорогу недалеко отсюда и зайти на Ехудштрасс, это в Бишеле». Она посмотрела на меня, словно на сумасшедшего. «Встать там, помахать руками. Вы могли бы проломиться». Ее глаза расширились. Еще один человек пробежал наверх, что-то крича, и мы трое немного подождали. «Вы не думали, что стоит попробовать? Кто пойдет против пролома? Если вас преследует Арсине...» Иоланда смотрела на коробки со своими книгами, на саму себя, упакованную в коробке. «Может, для вас это будет даже безопаснее?»
«Махалия говорила, что они враги», — ответила Иоланда.
Голос ее звучал так, словно она где-то далеко.
«Однажды она сказала, что вся история Бишеля и Улькома — это история войны между Арсини и Проломом. Бишель и Улькома — это шахматные фигуры в этой войне. Со мной они могут сделать все, что угодно».
«Да бросьте», — прервал ее я. «Вы же знаете, иностранцев, которые проламываются, просто выставляют». Но она тоже прервала меня.
«Даже если бы я знала, как они поступят, а мы этого не знаем.
подумайте вот о чем. Это тайна, которой более 1000 лет. Она между Олькомой и Бишелем и все время наблюдает за нами. И у нее свои планы. Думаете, мне будет безопаснее, если меня заберет пролом? Внутрь пролома. Я не Махалия. Я не уверена, что Арсини и пролом враги. Иоланда посмотрела на меня. Я не стал отмахиваться от ее слов. Может, они сотрудничают. А может, когда вы призываете их, то уже сотни лет передаете власть Арсини, пока рассказываете друг другу о том, что Арсини — просто сказка. Мне кажется, что Арсини — имя, которым называет себя пролом.